Глава 5. Кит шагал по дороге со своими носильщиками-индейцами. Сообразив, что до вершины Чилкута расстояние немалое, он сократил свой груз до 80 фунтов. Индейцы кряхтели под своими вьюками, но шли быстрее, чем шел обычно Кит. Однако теперь это его не пугало. Он уже привык считать себя почти равным любому индейцу. Через четверть мили у него явилось желание посидеть. Но индейцы еще не чувствовали никакой потребности в отдыхе, и Кит пошел дальше вровень с ними. Пройдя еще полмили, он решил, что не в силах сделать больше ни единого шага. Тем не менее он стиснул зубы и продолжал путь, а к концу мили с большим удивлением убедился, что все еще жив. Затем, как это ни странно, вторая миля показалась ему немного легче первой, зато третья миля чуть не убила Кита. Но, теряя сознание от усталости и боли, он все же не позволял себе издать стон или вздох. И в ту минуту, когда он почувствовал, что падает в обморок, индейцы сделали привал. Вместо того, чтобы опуститься на землю вместе с грузом, как делали это обычно белые, индейцы освободились от плечевых и головных ремней и растянулись на земле, куря и болтая в свое удовольствие. Прошло около получаса, прежде чем они снова двинулись в путь. Кит с большим удивлением почувствовал, что совершенно освежился, и с этой минуты сделал своим правилом долгие переходы и долгие привалы. Чилкут вполне оправдывал те отзывы, которые Киту доводилось о нем слышать. И он немало поработал руками и ногами, чтобы добраться до его вершины. Тем не менее, он все же проделал это наравне с индейцами в жестокую снежную метель и в глубине души почувствовал большую гордость от того, что ни разу за все время пути не отстал от них и ничем не проявил свои слабости. Теперь у него появилась новая, честолюбивая мечта — стать таким же выносливым и сильным, как индейцы. Расплатившись с носильщиками и отпустив их, он остался один среди наступающей темноты на вершине хребта, на 1000 футов выше линии лесов. Промокший до пояса, голодный и измученный Кит с удовольствием отдал бы в эту минуту весь свой годовой доход за то, чтобы погреться у огня и выпить чашку кофе. Но вместо этого он съел несколько холодных оладий и зарылся в полуразвернутую палатку. Перед сном он успел только со злорадством представить себе, как Джон Бейлью станет карабкаться на вершину Чилкута со своими 400 фунтами. Задача Кита была теперь куда легче и проще, несмотря на его 2000 фунтов багажа, ведь его-то путь лежал теперь под гору. Утром, с трудом размяв онемевшие от работы и окоченевшие от холода члены, он выполз из палатки, уничтожил 2 фунта сырой грудинки, привязал к ремням 100-фунтовый тюк и начал спускаться по скалистой тропинке. На несколько сот ярдов ниже тропа пересекала небольшой ледник и сбегала дальше к озеру Кратер. Какие-то люди переправлялись через ледник, перенося на себе часть груза. Однако Кит не последовал их примеру. Весь этот день он складывал свои тюки у верхнего края ледника, и незначительность расстояния позволяла ему переносить по 150 фунтов за раз. Выполняя эту работу, он с трудом верил собственным глазам и не переставал дивиться своей доблести. За $2 он купил у индейца 3 окаменевших морских сухаря, и съел их в течение дня с огромным количеством сырой грудинки. Не умывшись и не согревшись, он свалился в промокшей от пота одежде и проспал, завернувшись в палатку 2-ю ночь. Рано утром Кит разослал на льду брезент и погрузил на него 3/4 тонны. Затем он потащил его по скользкой поверхности. В том месте, где спуск ледника становился круче, груз Кита стал развивать все большую скорость и, наконец, обогнал его. Тогда остроумный изобретатель вскочил на груду тюков и помчался вниз с быстротой пули. Сотни нагруженных поклажей путников останавливались, чтобы взглянуть на Кита, восседавшего на верхушке своей поклажи. Он кричал во все горло, предостерегая тех, кто находился на его пути, и зазевавшиеся люди, спотыкаясь, отскакивали в сторону, очищая перед ним дорогу. У нижнего края ледника стояла маленькая палатка. Она с такой быстротой вырастала перед Китом, как будто приближалась к нему прыжками. Он свернул с проезжей тропы в том месте, где она отклонилась влево, и понесся по нетронутому снегу. Целое облако морозной пыли окружило его, замедляя скорость движения. Он увидел палатку только в ту минуту, когда врезался в нее, сорвав боковые колышки. И в тот же миг, прорвав лицевое полотнище, кит, сидя на своем брезенте среди груды мешков с продовольствием, влетел внутрь палатки. Палатка закачалась, как пьяная, и в облаке морозной пыли кит увидел перед собой изумленное лицо молодой женщины. Она сидела, завернувшись в одеяло, и он тотчас же узнал в ней ту самую девушку, которая назвала его Вдайе Чечако. «Видели вы, какой я поднял дым?» — весело осведомился он. Она окинула его неодобрительным взглядом. «Рассказывайте после этого о коврах-самолетах», — продолжал кит. «Не потрудитесь ли вы убрать с моей ноги этот мешок?» — холодно спросила она. Он осмотрелся и быстро привстал. «Это не мешок, а мой локоть, простите». Эта поправка, однако, нисколько не смягчила молодую женщину, и она произнесла все с той же вызывающей холодностью. «Спасибо хоть за то, что вы не перевернули печку». Он проследил за ее взглядом и увидел железную печурку и гревшийся на ней кофейник, за которым присматривала молодая индианка. Кит с наслаждением втянул в себя аромат кофе и снова перевел взгляд на девушку. «Ведь я Чечако», — сказал он. По презрению, отразившемуся на ее лице, он понял, что это для нее ясно и без слов. Но кит нисколько не смутился. «Я бросил свой револьвер», — прибавил он. Только тут она узнала его, и взгляд ее смягчился. «Не думал, что вы заберетесь так далеко», — заявила она. Он снова с жадностью втянул воздух. «Даю голову на отсечение, что это кофе». Он повернулся к девушке и прямо обратился к ней. «Я отдам свой мизинец, можете отрубить его сейчас же. Я сделаю все, что вы прикажете. Я стану вашим рабом на один год и один день, или насколько вы пожелаете. И все это за одну чашку кофе». И, прихлебывая горячий кофе, он назвал ей свое имя и узнал, что ее зовут Джой Гастелл. Он узнал также, что она уже давно живет в этой стране. Джой Гастелл родилась на одной из факторий у большого невольничьего озера, и еще ребенком, переправившись с отцом через скалистые горы, спустилась в бассейн Юкона. Девушка объяснила, что путешествует в этот момент со своим отцом. Сначала дела задержали его в Сиэтле, а затем он потерпел крушение на злополучном чантере и был доставлен в пролив Пьюджет-Саунд, подоспевшим на помощь пароходам. Ввиду того, что девушка продолжала сидеть закутанная в одеяло, кит не стал затягивать разговор и, героически отказавшись от второй чашки, извлек из палатки вместе с собственной персоной 3/4 тонны своего груза. Сверх того, он вынес с собой оттуда еще несколько выводов, а именно, что у нее прелестное имя и прелестные глаза, что лет ей, наверное, 20, самое большее 22, что отец ее должно быть француз, и что она женщина с характером и темпераментом, и воспитание получила, несомненно, где угодно, только не здесь, за рубежом культуры.